дальнейший разговор, значит, какой? Ну, развивается, потом, значит, я говорю, ну, знаешь, вот если я правильно тебя понял, я тебе сейчас несколько слов скажу, я правильно тебя понял, а ты только скажи, правильно я тебя понял или нет. Он говорит, ну, ладно, я говорю, знаешь, вот, если так выразиться, вот я служитель сатаны, да и вообще наша церковь, служители сатаны, которые выдают себя за то, чем они не являются, вот, дают человекам то, чего они не имеют, понимаете, коль они не имеют благодати и всего прочего, и на этом наживаются. Я правильно тебя понял? Он говорит, правильно. Поэтому, значит, вот такие крайние формы, вот, с ними неоднократно сталкиваюсь, я говорю, ну, знаешь, вот как-то все-таки обидно, вот ты же русский человек, вот борода у тебя почти там все, и ты вот так говоришь те слова, что говорят еговисты, вот очень обидно, понимаешь, говорю, как-то вот. Тем более ты так и продолжаешь называть меня еретиком, вот, а я тебе раскольником, понимаете, да? Вот. Ну, вот такие вот у нас встречи, я поэтому говорю, вот и это обрядовое, вот такой раскол, он был совершен еще и по другой причине, по другой причине. Причина более глубокая, более глубокая. У нас время позволяет, полчаса есть у нас? Ну и хорошо, тогда мы в эту эпоху с вами, может, погрузимся поглубже, потому что в ней много корней. Вот, и в ней то, что всегда восставало на русское православие, что восставало всегда на русское православие. Это эпоха, возьмем такую эпоху с вами, с Иоанна III по Василия III постараемся с вами. Нет, с Василия II даже, может, начнем. Вот. Значит, что происходит? Ну, мы уже говорили с вами о Флорентийской унии когда-то, помните, да, что там митрополит оказался еретиком, приехал в Москву. Ну, а чем это была вызвана уния? Тем, что Константинополь падал уже под ударами турок. Византийская империя, которая, хотя, кстати, никогда Византийская империя не называлась, называлась империя Ромеев, она рушилась, значит. И чтобы найти помощь как бы против турок, в этом случае обратились к папе Римскому, как лицу влиятельному, для того, чтобы западный государь смог настроить на помощь Византии, понимаете? Условием явилось, значит, принятие унии, то есть принятие такого союза с католиками. Состоялся Флорентийский собор, вначале там в Базеле это продолжалось 20 лет, потом Флорентийский собор, на основании которого православные, присутствующие на соборе под давлением и прочим всем, значит, кроме Марка Ефесского, они согласились, значит, что с Филиогией согласились, то есть, что Дух исходит от Сына, согласились с опресноками, согласились с главенством Папы Римского, понимаете, да? Вернулись они к себе в Грецию, сказали, что мы предали православие. Один из яростных последователей унии Исидор, по одним слухам, значит, сведениям болгарин, по другим грек, он назначен был на Русь митрополитом, потому что тогда Русь не имела своего патриарха еще, она была подчинена патриарху Константинопольскому, то есть она была митрополией. Высшим лицом в церкви являлся митрополит русский, тогда для Руси. И вот он приезжает в Москву, впереди несут его крыш, значит, крест католический и все прочее. Он входит, значит, как легат римского папы, он входит уже, значит, в лицо полностью одобряющее католицизм. Он возносит имя, значит, папы Евгения во время служения литургии. Он читает символ верующих с добавлением, значит, от отца и сына исходящего. В этом случае государственная власть в лице Василия II Темного, вот, она действует очень решительно. Исидор он обвиняет в ереси, сводит его с кафедры и заточает его в монастырь на покаяние, вот, значит. Исидор из этого монастыря бежит на запад потом, воспользуясь слабостью охраны, потому что условия были хорошие для него созданы, и он воспользовался этим, убежал. Вот. Значит, то, что происходит в следующем. Вот. Становится Иоанн III, сын Василия II Темного, значит, на престол. Да? И вот эта эпоха, она очень интересная тоже, в смысле всяком. Значит, вот очень интересная эпоха. Иоанн III очень интересный. Это, значит, 15 век, так скажем, вот, 15 век. он, значит, становится великим князем на Руси, великим князем. И, с одной стороны, происходит такие много политических, несколько таких действий. Но основные, значит, он удельное князьество совершенно, значит, упраздняет, как бы он становится единственным государем над Русью, то есть княжества уже нет. Последнее, что он покоряет, это Новгород, Марфа-посадница, помните, они бунт такой, даже их иногда делают лицами достаточно такими популярными какими-то. А в чем была суть-то? В чем была суть новгородского бунта, Марфы-посадницы, Борецких, такая фамилия у них были. И у нее сын был посадником. Они за отделение были Новгорода от Руси вообще, понимаете, за отделение. И условием, значит, было даже вот опять же принять этой унии Григория, который вот этот митрополит Исидор прислал сюда на Русь, понимаете, вот. То есть опять та же самая уния с этой, с Новгорода шла. И Иоанн III это пресекает, Новгород лишает республики, Вечевой колокол увозит в Москву. То есть республику полностью упраздняет эту боярскую, что представлял собой Новгород. То есть с этой стороны как-то угроза была снята. Случается еще следующее. С Москвой, с Московией в это время, знаете, вот как ее называли, Московия. То есть Византия окончательно падает. То есть турки захватывают Византию, патриарх убегает там, не находится на своем месте. Все, значит, родовая фамилия палеологов, она доживает свою не где-нибудь, а у папы римского, понимаете, находясь, да, вот. И среди них, ну, два брата там были никчемушные такие, вообще, это, а вот сестра Зоя, София Палеолог, она была прекрасной, конечно, девушкой, вот, а Иоанн III вдовец. То есть он женился первый раз, жена у него умерла, оставила ему сына, Иоанна, сына, Иоанн у него был сын. И он вроде второй раз должен был жениться. И папа римский, он, знаете, интересным таким пользуется, он знает, что Зоя, это София, там, и Зинаида ее называют, там, София, так-то она на Руси была, София Палеолог. Он ее предлагает в жены, целый поезд обрежает такой, чтобы, значит, сосватывать Иоанна III, значит, и вот эту Софию. Потому что, знаешь, София воспитана в унии, она как бы так вот в папском дворе все-таки воспитывалась, как бы ее вместе с ней сюда внести унию на Русь. Но что происходит, значит, Иоанн III долго мучается, значит, сомневается. Митрополит русский в этот момент, такой православный человек, он Филипп, он ему говорит, значит, знаешь, что если ты вот, он зайдет сюда, папский легат, который ее сопровождает, эту Зою Палеолог, значит, вместе со своим, значит, крыжем, с этим опять крестом, со всем прочим, он в эти ворота зайдет, а я в другие сразу выйду. Потому что не может быть того, чтобы, значит, столица наша находилась в таком, ну, за 17 верст до Москвы, значит, останавливает этот поезд, убирает этот крест подальше, чтобы его никто не видел. Понимаете, этот легат заезжает потихоньку. София Палеолог, значит, вступает в брак с Иоанном III. И она становится православной. Чисто православной, без всякой унии. И легат этот удаляется там, в Амарье, значит, этот удаляется к себе, в католицизм. То есть ничего не происходит. Понимаете? Но происходит очень важная вещь, понимаете, да, в этот момент. Византия пала, рухнула, да? Вот. А в лице вот этой женщины, вот Софии, да, Палеолог, Русь приобретает все наследование от Византии для себя, государственную кровь, понимаете, венценосных этих императоров, и все те символы византийской власти, царской, православной власти, которые они имели. То есть сразу вслед за этим Иоанн III, значит, что у него? Двуглавый орел, герб, все символы, значит, византийской государственной власти, вот, уважение в Европе, как наследника, значит, Византии. То есть Русь становится как бы преемницей Византии по своей атрибутике государственной. И, знаете, вот впоследствии, значит, уже в правлении его сына происходит следующая, такая другая там вещь. Ну, там потом Русь освобождается от монгольского ига, последняя битва в 1480 году, значит, на Угре, значит, там стояние на Угре. Вообще там это чудо вообще. И все. И Русь освобождается от зависимости татарских ханов. Ярлык-ханский попирается князем Яном Третьим, значит, вот, великим князем. И все, Русь уже не данник монголитого татарского рыцаря. То есть произошло освобождение, да? Потом, значит, вот это Русь наследовала, я путанно говорю или понятно все? Русь наследовала от Византии вот это все, значит, все вот это, все византийское преемство, то есть. И она, значит, оказывается потом при Василии уже Третьем, при Василии Третьем, сыне Иоанна, вот. Она уже, оказывается, вообще в очень интересном положении, понимаете, вот. То есть византийское государство, вот Константинополь, оно основывало свою государственную доктрину на книге Даниила Пророка. То есть там, помните, о четырех царствах он говорит. Первое царство Медийское, там Римское, там потом Медийское, Вавилонское, значит, потом, значит, Римское, а четвертое это царство как бы Константинополь, понимаете, Византия, да? То есть вот четвертое православное царство такое, да? Во времена сына Иоанна Третьего Василия уже там инок такой Филофей произносит такие слова, которые многоопределяющие, потом и в деле раскола во всем, такую фразу: два Рима пали, третий стоит, то есть Москва, четвертому не бывает, то есть Москва, третий Рим. То есть государственная доктрина, как православного носителя православной традиции, православного царства и всего прочего, переходит к Москве, как бы в этих словах, вот. В этих словах переходит к Москве. И получается, что тогда вот? Уже тогда в своем послании, хронографии, хронограф, значит, это описание древности, инок Филофей, он прожил очень длинную, надо жизнь больше 100 лет сказать, он уже никак другим великого князя не называет, как царем русским. То есть вся атрибутика вот царской власти как бы переходит к нам, как наследницы Византии, то есть православного государства, понимаете, православного государства. И сын Василия III, Иоанн IV, который был назван потом уже Грозным, он поставляется в монархии уже полностью по византийскому чину. То есть он первый царь на Руси, который миром помазан, значит, на которого барма возложена, на которого, значит, шапка Мономаха возложена, на которого вручен скипетр и держава. То есть вот, Русь становится царством таким образом. Понимаете, Византия пала, и вот это, значит, учение о Москве как о Третьем Риме, о Четвертому не бывать, и недоверие к грекам, потому что греки как-то все как-то еретиками всем кажутся, понимаете, все прочее. А здесь, значит, при правке книг вся доверие это грекам, с греков переводится, все прочее. Русский народ очень в напряжении большом находится, понимаете, да? Вот. В этом случае уже вот это была еще одна из ветвей, которые подготовили раскол русской церкви. То есть государство, которое как бы в этом случае обожествляется, ему, оно наделяется теми качествами, которыми оно не обладает, понимаете, да? И когда государство начинает вот человека как-то подводить в чем-то, как бы ему кажется, верующему человеку, богоносец народ, понимаете, как помните, большая аналогия с тем, как евреи считали себя по рождению уже богоносцами, они считали, что они уже спасены, понимаете, особый народ у них. И здесь как бы народ богоносец, и понятие об этом народе богоносцы, и Москва, Третий Рим вступает в такое противоречие с этой поправкой книг по-греческому, что мы, как мы можем от них учиться, понимаете, мы истинные хранители православия в данный момент, Василий III, II, он там Исидора посадил, там, значит, Максима Грека заключили, он там книги неправильно переводил, да, святой, которого мы почитаем. Что ж, в сознании русского человека это такое создало взрывоопасную смесь, понимаете, что вслед за этим вот произошел этот раскол. Раскол. То есть он был не только обрядовый, он был еще в чем-то и политический. Вот идея вот Москвы как Рима, как особого народа. То есть предание государственной власти тех качеств, которые она, по сути дела, не обладает. То есть она не обладает, она не должна ими обладать. Понимаете, об этом говорили, я не знаю, но кто в воскресенье, может, был там в храме, там я пытался что-то об этом сказать маленько, там что вот Иоанн Златоуст, допустим, о государственной власти ясно, определенно говорил, что государственная власть по сравнению со священством это то, что тело по сравнению с духом. То есть у государства есть форма, его никогда нельзя идеализировать. Оно всегда вступало в противоречие с церковью, понимаете, вот. И все конфликты вот церковного сознания, они связаны с чем именно? Можно это проиллюстрировать, конечно. Что или церковь вторгалась в дела государственные, или государство вторгалось в дела в церкви, понимаете, да? Хорошо, когда у них симфония достигалась, но симфония это идеал, которого практически никогда не существовал, симфония власти, понимаете, да? Вот даже вот, смотрите, двуглавый орел, да, что он в империи ромеев, Византии символизирует, это западная и восточная часть империи. То есть две головы, это западная часть империи, восточная часть империи, которые соединены в единое тело, империя ромеев, да? Впоследствии символ сам начинает меняться, это как бы духовная и светская власть в одном теле, понимаете? Вот уже совершается большая подмена, понимаете, даже в гербе в самом. То есть одно, значит, говорит духовное, другое, значит, как бы государственное в одном теле. Это уже тоже, уже подмена, понимаете, да? Это не так, это уже другое несколько начало, чисто русское какое-то введение такое. Вопрос о симфонии власти, понимаете, о симфонии власти. И сейчас, значит, вот у нас тоже, мы переживаем множество таких вот всяких потрясений своеобразных, и нашего сознания, и других всяких вещей. Потом много всяких вещей появляется сегодня, вот одни раскольнические вещи появляются, другие прям, честно говоря, еретические вещи появляются, различных планов, различных таких вот направлений. Ну, а если еще вникнуть в историю, той же, может быть, самой эпохи, просто там эпоха, где полнота вся, понимаете, там еще вот Иоанн III, значит, опять же, к нему возвращаемся, там 1470 год, опять же, в Новгород, как вот обиженный, какую-то часть такую, да, вот русского государства прибывает вместе с посольством Михаила Александровича, вот, князя такого, некий купец такой из Захария, так-то он, да, был. Он такой человек особый был, не купец совсем, нет, не купец, Захария вот. Приезжает, человек наученный, значит, в чернокнижии, в оккультизме, в астрологии, и он начинает, знаете, очень интересную работу. Потом, когда работа эта более-менее приобретает такое большее развитие, то там уже и Моисей Хапуша подприезжает, там еще один помощник. А здесь что происходит? Видите, вот смотрите, какое создается условие, опять же, условия очень интересные. Об этом вам уже когда-то говорил маленько так. 1492 год. Чем эта дата связана? 1492 год. Нам сейчас это ни о чем не говорит. Знаете, да? Вам говорит о чем-то эта дата, нет? Это 7000 лет от сотворения мира. Вот эта дата, 7000 лет от сотворения мира. То есть должен был наступить конец света. Как считали наши предки, вот живущие в 15 веке. Это время ожидания конца света. То есть прихода, значит, Антихриста, прихода Мессии. 1492 год. Вот. И когда вот такое интересно, что начинает повышаться к таким вещам, вот, тогда сразу начинает повышаться интерес. Кстати, 1666 год тоже ожидание конца света было. Три шестерки там, понимаете, вот. И там несколько дат таких в русской истории. Но мы сейчас более такой ранее коснемся. 1492 год. 7000 лет от сотворения мира. Конец света. И тогда, значит, усиливается интерес. Вот, как много параллельного. Вот сейчас просто интересно, да? Вот, усиливается интерес к пророчествам. Пророчествам, содержащимся в Священном Писании, и пророчеством, содержащимся в каким-то святые высказывания. Кто-то высказывался о конце света, понимаете, да? И, значит, вот приехавшая команда, это она поступает следующим образом. Она говорит, что, знаете, вот исподволь потихоньку, что у вас псалтырь не так, допустим, написано, да? У нас вот есть подлинные, мы хоть можем с вас ознакомить, где пророческие какие-то вещи содержатся. И, значит, делятся с ними, потом, значит, используют в этом случае и магические приемы разного толка, и различные, что бы мы сейчас назвали, знаете, там вот способы там левитации, там перемещения предметов, другие всякие, ну, всякие способы употребляют, доказывая какую-то свою мнимую праведность, принадлежность к особому какому-то такому роду знания, для которого нет ничего скрытого. И вот эта вот тайная работа, она привлекает, значит, вначале священников даже. Папа Дионисия, Дионисий вначале такой, да, потом, значит, Алексей. И они, значит, входят в ересь, потом, которая ересь называется ересь жидовствующих, потому что основоположником является Захария, Захария, значит, еврей. Сделав дело, когда маленькое дело пошло, эти иудеи практически исчезают, их нет. Где они, куда они делись, после этого никто не знает, они уже нигде не числятся, их нет, понимаете, они вот совершили работу на уровне создания мировоззрения, они исчезли, вот. Вслед за этим что происходит? Иоанн III приезжает в Новгород, обращает внимание на вот это внешнее благочестие, очень сильное внешнее благочестие Алексея Дионисия. А надо сказать, они настолько ревностные были в своем вот этом последовании за иудейством, что они уже хотели обрезываться, но им это запретили. Сказали, вы внешне сохраняйте те же самые христианские обряды, все ревностно сохраняйте, а внутри себе как хотите. Понимаете, да? И вот это внешнее благочестие Алексея Дионисия, там множество о них рассказов, там все прочее, увлекательность их беседы, она приводит к тому, что этих двух людей, двух попов этих, да, вот, Дионисия и Алексея, как потом пишут, великий князь Иоанн III увозит в Москву и ставит не где-нибудь. Одного, значит, настоятелем Успенского собора Кремля, а другого Архангельского собора Кремля, понимаете, да? Это были два таких места, через которых проходила вся знать тогда московского государства, понимаете, вся знать, все люди именитые проходили через эти два собора, и там исповедовались, причащались, все прочее, понимаете, да? Вот. Потом, значит, вслед за этим они овладевают, как бы, умом Федора Курицын, был такой Федор Курицын, дьяк. Что значит в нашем понимании, не тороплюсь, ничего, успеваете улавливать, да что в нашем понимании дьяк? Ну что ты, кто такой дьяк? Дьяк посольского приказа, допустим. Это министр иностранных дел. Дьяк посольского приказа, это министр иностранных дел. Понимаете, в лице Федора Курицына они захватывают, значит, министра иностранных дел уже вслед за этим. Там дальше развивается. То есть 34 года, пока ересь жидовствующих не была, значит, обличена на соборе 1504 года, значит, еретики не сожжены в клетках, понимаете, да? Вот. До тех пор, значит, вот 34 года Русь находится в большой опасности. Не потому, что Федор Курицын там один был, понимаете, да? А потому что, знаете, вот мы говорили, Иоанн III бы имел первую жену, а потом вторую жену. И смотрите, если бы, значит, наследство, то есть наследование престола он передал старшему сыну Дмитрию, Дмитрий у него сын был, да, вот, от Иоанна, значит, сына своего, вот, и его матери Елена, а они, значит, в этом случае, жидовствующие имели над ними полную власть, они полностью входили в их круг. И поэтому, если бы, значит, была власть, а вот, значит, София Палеолог была оклеветана вместе с сыном своим, значит, Василием, они находились в отстранении, здесь роль Дмитрия стала повышаться, значит, от первого брака сына. Если бы он передал ему свое правление княжеское, да, или назначил его наследником, вслед за этим бы последовала смерть Иоанна III, и у них бы был свой великий князь, то есть Россия была бы вот все. То есть, как православное государство, оно перестало бы существовать, понимаете, да? Только трудами двух людей, будем говорить, Геннадия Новгородского и, значит, Иосифа Волоцкого, ересь была изобличена, их молитвой, их всем подвигом, чудо совершилось. Иоанн III потом признавался, что я все знал о ересе, меня даже, значит, вот, они знакомились с ней, понимаете, да? То есть, государство в эту власть проявило небольшую нерешительность, вот. Только вот молитва святых, она в тот момент, значит, привела к собору, изобличению ереси, а потом, значит, и полному ее, как бы, опровержению. Хотя она до сих пор в русской церкви, будем говорить, формально, кто принадлежит ереси. Вот последним представителем этой ереси был, ну, не последним, я говорю, известным представителем, последним-то его, неизвестно, кто последний будет, понимаете, вот. Последним, будем известным представителем, был Александр Мень, такой известный проповедник, понимаете, протоиерей. московский, вот, то есть он был, он, вот его труды кто читал, там много он находит, и потом была полная такая разборочка нам, его соответствие вот этому, этой ереси, понимаете, вот, то есть много того, что мы из того века берем для себя, то есть вот это ожидание мессианского прихода, конец света, интерес к пророчествам, значит, там, и на фоне этого чувство паники некоторой внутренней, понимаете, вот, которое человека может привести к той, той другой крайности, понимаете, да, вот, той другой крайности. Все, ереси сейчас рождаются буквально на ходу, очень быстро. Вот, в воскресенье я говорил еще, знаете, очень интересно, что говорил о ереси, которая сейчас, значит, у нас широко там, к сожалению, пытается внедриться, ересь Цари Божией она называлась, и знаете, значит, и реакция такой была, вот с одной стороны одно, с другой стороны мне сказали, что батюшка это еретик жидовствующий, это я. Вот. Вот. Понятно, да? Ересь, ее основной смысл, очень простой, опять же, восстание на Христа. То есть, знаете, я уже на этом остановился, просто я думал, что нет необходимости. Просто, знаете, что там, в чем суть, что всегда мы почитали святых. Многих государственных людей мы почитаем святыми, знаете, государственных людей. А начиная от князя Владимира, крещения Руси, даже раньше, Аскольд и Дир уже они там святые нами князья почитаются. Вот и далее, там и далее. И до Николая II, понимаете, да? И, значит, в чем дело-то, что святым мы его считаем всегда. И я считал, понимаете, и я считал еще его с вами, делился своими, еще до того, как он был прославлен даже нашей церковью, и мы богослужение тогда еще с отцом Дмитрием там в Малогореневу тогда совершали, всегда 17 июля. Вот. Но дело не в этом. Дело в том же, знаете, вот стало несколько искажаться, несколько даже искажаться его служение. Понимаете, вот я могу последовательно отследить, как это начиналось, как это потом распространялось. Вот я книги таких читал, как Большаков, там другие, там, ну, многих таких авторов, понимаете, где уже начинало говориться, что Николай II есть искупительная жертва за русский народ. Искупительная. То есть вот один из самых главных моментов. Николай II, страстотерпец царь наш, значит, вот искупительная жертва за грехи русского народа. За грехи всех людей, от самого начала до самого конца, искупительной жертвой является только Христос. Никто больше, никогда, понимаете, да? Что все люди грешники, вот, и никто никакой жертвой быть не может, только жертвой собственного такого, понимаете, вот, то есть только искупительная жертва одна, Христос, ни в коей мере, никакая личность, пусть самая даже святая, самая праведная, самая занимающая высокое положение, или еще какое-то что-то, она не может быть жертвой за грехи мира, ни одна, понимаете, да, вот. А тут стал наделяться такое, понимаете, вот такими свойствами наделяться этот человек, да? Стала обожествляться царская власть, что тоже имеет не, значит, не сегодняшнее, значит, а уходящее далеко в корнями, в древность, понимаете, уходящее, вот, культ Цезаря, который существовал, значит, еще в Римской империи. Он существовал еще раньше, то есть все правители хотели, значит, иметь себе какое-то. Вот знаете, как в свое время Александр Македонский хотел всю гору Афон, да, превратить в одну статую, на которой бы он был. Там я даже видел проект, там, ну, древнее такое изображение. Там он сидит, понимаете, голова его Афонской горой, там вверху, там, понимаете, статуя погружается в море, порт, там все, понимаете, он такой там сидит. Вот, то есть, помним, как в Вавилоне царь Навуходоносор поставил, значит, на поле Дииры истукана золотого, где себя изобразил, правда же? То есть все они. Ирод царь, помните, сел, говорит, не это голос не человека, а Бога о нем говорили, правда же, да? В Вавилоне особенно тоже это было распространено, культ Цезарей. Мы когда-то с вами задавались очень важным вопросом, мы говорили вот на эту тему, мы говорили, почему Христос не родился императором? Помните, вопрос такой задавали, да? Ведь мог же, понимаете, нет, родился, взял там в вертепе. Вот. Да потому что суть, понимаете, человеческого зла, вот зла мира, всего мира, не в том, что государство неправильно устроено. Не в том, что кто-то голоден, а кто-то сыт, понимаете. Не поэтому все-то, а потому что это более глубокое повреждение. Это внутреннее человеческое повреждение. То есть повреждение человеческой души. Вот. В результате отпадения от Бога. И это не может исправить ни один император, ни один царь. Какой бы он хороший ни казался, понимаете, да? Только Христос, который взял на себе грехи мира, который основал церковь, тело свое, понимаете, он может дать это. Следующее положение, может малозначительное даже по своей сути, это то, что любой царь выше патриарха. Царь выше патриарха. Еще один постулат очень важный. Почему? На основании простого обрядового действия, что царь второй раз помазывается миром. Кто его помазывает? Его помазывает митрополит, там, когда он был патриарх, там помазывает, понимаете, вот. Значит, потом само, значит, если вникнуть в корень богоизбранного народа, вот, может быть, далеко это будет, вот первый царь кто был? Первый царь Саул, да? Ну, там Мельхиседек, можно сказать, там раньше, там, вот. Ну, и смотрите, как церковь относится. Если Мельхиседек, да, был царь царимский, да, там был, он с лицом в лице соединял царя и первосвященника, то что церковь в нем почитает большее? Относясь, значит, к Христу, мы говорим, о Христе говорим-то, ты иерей вовек по чину Мельхиседеку. То есть ты иерей, ты не царь там по чину Мельхиседека, а ты иерей, правда же, да? Вот. Потом, каково отношение было самого, значит, Николая II. Я уже говорил Иоанну Златоусту, что любая государственная власть, это, значит, по отношению тела к духу, понимаете, да? Какое отношение вообще было к священству самого страстотерца царя Николая II? Когда встал вопрос о восстановлении патриаршества, вопрос такой стал вставать, потому что был синодальный при правлении, значит, патриарха не было, да, вот, то царь так порывисто и горячо сказал, понимаете, Николай II, вспомня, видимо, Филарета Романова, значит, патриарха, который был при первом, значит, из Романовых Михаиле Федоровиче Романове, он был его отец, он сказал, знаете, я царство бы оставил, стал патриархом. То есть сам Николай II, он всегда патриаршество выше ставил всякого царского, понимаете, да? Ни один государственный чиновник, ни одно высокое лицо, как бы оно ни было помазано, царь, да, самодержец Руси там и все прочее, да, он не избавлен от человеческого греха. И он никогда не может решить грехи других людей. Все святые отцы, Василий Великий, Григорий, там, другие все, знаете, вот все единооднозначно они говорят. Вот почитайте хотя бы, значит, Иоанна Златоуста о священстве, труд у него такой, о священстве, понимаете, да, очень такой глубокий. Он написал, когда уже стал священником, ему там ответили, значит, что, знаешь, если бы я раньше прочитал, никогда бы священником не стал. Понимаете, потому что такое, настолько только он пишет четко, Иоанн Златоуст. А это было время, когда, значит, христиане были императорами. Я за то, что во время христианской империи существует, понимаете, да, хоть был гоним, там все, но во время христианской империи существует. И он говорит, что власть любого священника выше царской, потому что он может вязать и грешить грехи человека, что не может другой ни в коем случае, понимаете. Вот. Наисповедь к царю, пойдите кто-нибудь из вас. Что вы получите? Вы ничего не получите, понимаете, вот. Потому что были старцы, которые, значит, в монастырской среде не имели чина священства. К ним приходили, исповедовали помыслы братья, исправляли себя, значит, вот, поверяли себя, свои помыслы ему, он им рассказывал, показывал, как бороться, потом говорил, иди к священнику и покайся. Понимаете, до этого покаяние считалось совершенно, грех не прощен. Поэтому святые однозначно всегда говорили, что... Я еще пальцем туда показываю, где там грех-то. Вот. Значит, то есть получается, что святые отцы однозначно всегда говорили, никакое, ничто, священство только, им власть дал Господь вязать и решить грехи человека, понимаете, да? Не прикасайтесь помазанным моим, точка такая есть, значит, вот, то есть цареубийство, грех цареубийства, грех нарушения, значит, вот клятвы. В этом случае мы уже как-то с вами останавливались. То есть другое, что они предлагают, чин покаяния, это всенародного покаяния, да? Всенародное покаяние перед царем. Перед царем. Значит, что происходит, понимаете, вот, что происходит? И всегда показывается на покаяние, которое было совершено, знаете, по окончании смутного времени. Там патриарх Иов. Тогда 4 патриарха было на Руси. Один был отправлен, значит, неугодный. Вторым являлся Иеромоген, там были 2 еще лжепатриарха, понимаете, да? Вот. Патриарха Иова вызывает для чина покаяния русского народа за клятво преступления. Потом этим прекращается смута, понимаете, да? Но в чем разница-то с современным чином покаяния, который предлагается этими людьми, понимаете, да? В чем разница-то? Тогда были живы люди, лично участвующие в этом преступлении, в делах смуты, лично участвующие, понимаете, да? Вот. Человек за какой грех отвечает? За личный, не за родовой никакой-то, не за формальные какие-то вещи, не то, что ты там где-то что-то. Ты отвечаешь за свой личный грех. Другого чина придумывать не надо. Понимаете, вот. Не надо придумывать. То есть ты пришел на исповедь, встал перед аналоем, ты покайся за свой гречный грех, если ты имеешь грехи как по отношению к святости Николая II. Вот. Какой это может быть грех? Ну, в школе учился, за убийство мы не каемся, мы не убивали царя. Если мы одобряли это, как нам в истории внушали, вот белые части принадлежались, значит, к Екатеринбургу, в это время там находился царь, если бы он был освобожден в это время, значит, он бы стал знаменем для белых войск, это было в общем воодушевление, поэтому вынужденная мера, царь был уничтожен. И так внушали, да? Если мы считали, что это было правильно, иди сюда, мы в этом должны покаяться. Понимаете, да? Если я оскорбительно относился к памяти царя-мученика святого, я в этом покаюсь. Понимаете, да? Если я оказался там, допустим, вот, значит, в Успенском соборе, где наши лежат, значит, все цари, там начинает Михаил, зашел к раке, ну не рака, там у них, знаете, там такие, кто был, такие большие возвышения, чтобы там, видимо, по могилам не ходили, хотя в монастырях там есть, прям железные плиты лежат, и там, значит, тут похоронен такой-то, такой, ходишь прям по могилам, понимаете, их, вот, они в соборах похоронены. А здесь такие надгробия, значит, большие надгробия, чтобы не ходили там, видимо, над могилами. Ну, подошел там, ну, сказал там что-то слово, там, знаете, как вот принято, чин бывает такой, пришел на могилу, там, если кому-то нечего, то сказал, ну, прости меня, может, тебе легче станет после этого, правда же, да? Вот. Хотя это не тоже не совсем правильно. То есть есть чин, есть таинство исповеди, через него прощаются все грехи, посредством Христа. То есть он искупительная жертва за грехи всего мира, от начала его сотворения до окончания этого мира, а и другой жертвы быть не может. Если кто-то противопоставляется Христу, это антихрист. То есть ставить на место антихриста царя-мученика не стоит, понимаете, это ересь. Вот. Значит, духовные наши советники, они нам так и сказали, это ересь царей Божии. Когда наши современные проповедники, местные проповедники обратились к старцу нашему, он сказал, это бред сивой кобылы, то, что вы говорите. Ясно и образно, понимаете, да? Вот. Если этот бред до сих пор кого-то волнует, то значит это не церковность. Вот. Или личная какая-то амбиция. Мы говорили о корнях, что человек хочет быть исключительной личностью. Все так вот, а я еще больше. Все так, а я еще круче, понимаете. Все так, а я вот старобрядец, значит, да не только старобрядец, а еще вот белокреницкая иерархия, понимаете. Единственная сохранившая, значит, православие во всем мире. Вот. То есть чувство значительной личности, механизм не духовный, а душевный, мы говорили с вами, да, помните, механизм духовного человека. То есть ты отличаешься, ты в пику всем себя поставил, ты, значит, вот не такой, как прочий человек, и мытарь и грешник, это жидовствующий священник, который нам с Анвона там что-то говорит, там, да, ереси. То есть ты выше всех, понимаете, вот. Поэтому, значит, я корни эти все знаю, обличать не буду, лично ереси, значит, недостаточно некоторых отдельных людей. Но я думаю, что это чисто жиздится на личном отношении. Понятно, да? Так, ну, время есть у нас еще, на вопросы отвечу. Понятно здесь или нет, что-то непонятно еще. Это не моя позиция. Моя позиция никому не интересная. Позиция церкви, понимаете, в том лице, в котором я ее почитаю и знаю. Понимаете, да? В частной исповеди невозможно перечислить все грехи. И нашими предками, это, конечно, ошибочно, мне предки наши, они, мы за них предков своих не отвечаем, я об этом сказал, а всенародное покаяние. Корень корень, значит, всех несчастий человека, понимаете, вот открывает нам Священное Писание, не всенародное пока это снимает, сказано, значит, вот, наказало тебя отступление твое. Наказало тебя отступление твое. То есть ты, твой личный грех мешает совершаться делу Божьему в мире. Вот. Достигни святости. Вот. Стань святым человеком, понимаете, да? Вот. Тогда Господь и на Россию презрет и все увидит, понимаете, вот. Не твои формальные административные отписки, понимаете, когда там будешь подписываться под какими-то списками, понимаете, да? А твое личное покаяние и стремление к святости. Вот. Как вот об этом старец Паисий Афонский говорит, монаха Шему с кем можно сравнить? С радистом. Вот идет война, наступают, там страшно, значит, 100 бойцов лежит в цепи. 100 из них, значит, монах, радист. Он, значит, морзянкой своей стучит, значит, там вызывает, значит, командиров, там всех, там кто там выше, понимаете, да? Ему говорят, бросай ты свое дело, то ложись с нами, будем стрелять, понимаете, да? Вот. Это старец Паисий, так Афонский, святогорец, говорит. Но если он достучится, если он дозовется, если, значит, он свяжется с теми, то от кого зависит, понимаете, прилетят самолеты и танки, значит, и придет подкрепление, правда же, да? Вот. Вот такую жизнь ставил, значит, духовно старец Паисий, то он говорит, что ты, если ты помолишься Богу, на самом деле, как ты можешь помолиться, понимаете, да, то Бог волен все изменить. Радость бывает на небе одном грешнике кающимся, понимаете, да. И когда мы знаем, Содом и Гоморра должны были быть уничтожены Богом, в этом случае, значит, помните, там спрашивал Авраам, да, он говорит, что, значит, а если 10 праведников, да, и за 10 праведников помилуй, встань ты что суетишься, ты что, мы же все неофиты, понимаете, вот. Вот этот неофитский дух в наш, понимаете, вот, комсомольских собраний, демонстраций, все прочее, понимаете, вот. Серосергии и другие, значит, они этим не занимались, они уходили в глубины лесов там, но именно их трудом, их подвигом, личным подвигом, понимаете, он спасение личного искал Сергий, а Русь потом сломала вот это на Куликовском поле, это значит весь. Потому что он святой человек, идеал святой Руси, это идеал отдельных личностей, это не коллективное какое-то творчество, понимаете, да? Это личность святая, которая привлекает к себе благодать Божью и изливает ее на мир. Понимаете, да? О чем мы с вами говорили, Григорий Палама. То есть человек достигает личной святости, и посредством его, значит, вот это распространяется все в мире. Вот. То есть вот эта задача. Почитаем вот Серафима Мороза, значит, да? Он как говорит, у России два пути. Такой-такой показывает, да? Если будет покаяние, ну какое покаяние-то? Личное покаяние, понимаете, исправление греха нами с вами, понимаете, да? А то с внутренним врагом не хотим бороться, а с внешним нам надо бороться. Внешние какие-то обстоятельства, обрядовые формы меня, что-то там добавлять, что-то думать от этого, может быть, может мы найдем ту самую кнопку, которую надо нажать, и вдруг все изменится, понимаете, вот. Во внешних вещах шарим там по панели, ищем, вот эту кнопку нажмем, там все будет хорошо. То, значит, была кнопка это признать святым царя Николая, ну признали святым, канонизировали все, ничего не произошло. Тогда значит что, надо следующую кнопку искать, а методом тыкания. Да что тыкать-то, понимаете? Тыкайся сам, ходи там и заботься, чтобы ты был хорошим человеком. Все посмотрят, о какой хороший, и я буду таким же, правда же, да? Вот, здорово, правда? Вот это путь, борьбы с внутренним своим врагом, не внешние какие-то формы. А то можно черный платочек одеть, юбку там одеть, еще что-нибудь одеть на себя, понимаете, волосы посыпать пеплом там и вырвать предварительно их все. Но от этого ничего не совершится, понимаете, вот, что ты просто вот ничего не сделаешь. Это внешнее действие. Так же, как внешним действием является царская власть, внешним действием является любое действие, которое не затрагивает внутренние измены вот нашей греховного внутреннего состояния. Правда же, да? Ну, простите за мою горячность маленько, но я попытался то что-то сказать. То есть внутри себя, во время еды вообще не надо ничего читать. В монастырях существует обычай, что там, знаете, установленный чтец ест, ест остальные читать. Нет, простите. Вот. Чтец читает, там у него там кафедра специальная или место, где он читает, остальные все едят. Но он в это время не ест, потому что может там подавиться. А святые отцы говорили, вообще так они обращали и говорили, что ты когда ешь, все равно там памяти своей, вот как Никодим Святогор, допустим, говорит, что там воспоминай Спасителя, там вот как-то там жертву его, может это было то, что ты как-то ограничишь тогда свое плотоугодие, я не знаю, может поэтому. Вот. Лучше не надо, хорошо? Потом, знаете, еще такой способ, вот я недавно мне сказали люди, там они к старцу Давиду такой есть, ездили, да, и он тоже там вот как-то не советует ничто слушать, особенно там вот, знаете, как вот сейчас, вот есть акафисты записаны на пленке, там псалмы записаны, понимаете, это не акт творчества, послушал, да и все, понимаете, там, это слепой когда человек, понимаете, а так вот надо творить, он это не приветствует как-то, понятно, да, Евангелие, там еще что-нибудь. Так, а это что, письмо какое-то? Это письмо. Это что-то большое письмо. Это я что-то не знаю. Это что такое за письмо? Это, знаете, братец Иоанн такой был такой. Это тоталитарная секта. Да, это брусь надо спичку. Братство трезвости братца Иоанна там. Это бросить его в печку надо. Она классифицирована, знаете, в... Есть сборник такой, деструктивные культы, там и оккультные организации России, там вот это отдел катехизации, вот, значит, Хвыля Олимпера и возглавлял. Вот там это на спичку бросить, и ничего не надо, там этому братцу Иоанну Чурику писать не надо. А, понятно?
Она где-то
лишь
написала, у них там
ну, да. Очень ну там, да, там это все начну, честно.
А я бы, если была, хоть не созвонили,
я брала. Нет, там нет. Серафимская. Ага. Нет, это не надо. Это оно классифицировано чисто как тоталитарное такое воздействие, а, да, культное. Да. Под видом здорового образа жизни много сейчас Троянова тропа, вот это и братца Иоанна, общество там трезвости и всяких таких. Помоги Господи. В общем, братцы мои, знаете что, будьте трезвы, хорошо? Ладно, будьте трезвы. Вы не там не мечитесь, что вы мечетесь-то все, понимаете, вот. Как это, как Господь говорит, это сатана молил вас, чтобы сеять вас как пшеницу, чтобы вы туда-сюда, вправо-влево колебались. Но есть у вас Евангелие, есть святые отцы. Но читай, вот знаете, как прям расположенность какая-то, в газету в эту вопьются, понимаете, вот. Там первый и последний дух христианина, еще там политика себе голову забьют, там всякой там около церковной. Личность-то Христа размывается совсем, понимаете, вот. Снова входит в то, где на кого-то можно зубами скрипеть, чтобы эмаль отлетала, понимаете, вот эти виноваты, эти повод для озлобленности вызываем себе и прочее, понимаете, да? Не надо, пожалуйста, это, не занимайтесь этим. Занимайтесь созерцанием духовным своим, особенно во время Великого Поста. Есть возможность прийти в себя, вот. Не раздражаться там, ничего там, ну ладно там, помоги Господи там, ну, погорячился, там, ножок, паспорт, но ты там в это, в ересь-то не входил, это царебожие, понимаете, вот, не едь ты там эту в Москву-то, бедняжка, куда ж потащишься там, что тебе от этого лучше, там приедешь разочарованный весь, понимаете, вот. Я вообще, знаете, знаю людей, которые в разные, вот, на моей памяти, вот, много было такого, понимаете, чем разным люди соблазнялись, если человек один раз ушел, он уже не вернулся. Никто не вернулся из тех, кто я знал, понимаете, никто не вернулся в лоно православной церкви нашей, никто. То, что один раз начинает бежать, а ведь бежит-то по гордыне, а вернуться-то надо признать ошибки, что ты неправильно, а признать ошибки трудно. Это очень трудно, понимаете, сознаться, что ты такой-сякой, вот, предал-то, понимаете, вот, как... Знаете, блаженный Августин вспоминает на себя, и как пес лаял на церковь, не понимая, что такое церковь, когда он в ересе находился, в манихейской, понимаете, вот. Вот и то же самое, признать-то, понимаете, ошибки трудные, поэтому человек начинает дальше и дальше, правильных нашего, потом сверхправильных, там истинно правильных, там греческую истину его ветвь в катакомбной церкви, понимаете, еще что-нибудь там, как нашелся я замысловатое такое что-нибудь там, и там бедняжка вот там, что он там, вот, помоги Господи. Поэтому давайте будем трезвы, будем мирны по возможности, вот, и будем послушной матери церкви стараться быть, хорошо, понятно, потому что мы письма немного, немного свидетельств имеем, потому что вот и преподобный Серафим Саровский нас призывал, и подвижники благочестия, вот там, допустим, ну на памяти так, архимандрит Сафроний Сахаров, там, старец Паисий, там, а на верность, понимаете, призывали, чтобы верны мы были, так, понимаете, там, чтобы мы не замывали, что главное в христианстве это Христос. Христос главный в христианстве, понимаете, да? Сейчас даже вот читал книжку там что-то, там говорит, зайди вот в любой дом, там посмотри, икон Христа-то почти нет. Есть Божьей Матери, там еще, там Христа мало. В любую лавочку зайди, значит, книжную, о чем там пишут, как там готовить вкусно, как там какие-то чьи-то там воспоминания о ком-то святых, а о Христе-то вообще почти ничего нет, понимаете, да? Вот. Евангелие не читают, читают газеты. Вот. Хотя это слово Христа, обращенное к нам, Евангелие, а газета это слово человека, какой бы он ни был, понимаете, да? Поэтому надо-то помнить, что в христианстве Христос это главное, понимаете, остальное все второстепенное, неважное. Вот. И он жертва за грехи мира.